Всем привет, здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр. Собственно, Татьяна Фельгенгауэр – это я. Это программа «Богатые тоже прячут». Каждую неделю мы встречаемся с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители!
И обсуждаем какую-то большую тему, так или иначе связанную либо с коррупцией, либо с обходом санкций, либо с каким-то незаконным обогащением. Прежде чем расскажу, о чем сегодня пойдет речь, попрошу вас подписаться на канал, буду очень благодарна. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, ну и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова, ссылка в описании к нашему разговору. За последнее время МВД анонсировало, что будет публичный реестр контролируемых лиц иностранцев и лиц без гражданства, которые, значит, не могут больше находиться в России. Это такой перечень нелегальных мигрантов. Параллельно с этим в Госдуме говорят, что будут приняты 5 законопроектов, которые так или иначе ограничивают миграцию, и там в более тяжкие статьи переводятся некоторые нарушения, плюс там предлагают наказывать тех, кто посредники так называемые, и в частности, например, речь про посредников при сдаче каких-то экзаменов. В общем, мы видим очередную волну ужесточения миграционной политики, и это не первый раз за последнее время. В прошлый раз такая волна наблюдалась после теракта в Крокусе. И мне кажется, что вокруг Крокуса вообще очень много завязано. И дело даже не только и не столько в теракте. Если вы помните, когда мы рассказывали вам про господина Агаларова, как раз в контексте того, кто же владеет Крокусом и что там и с пожарной безопасностью и вообще, мы очень коротко, вот еле-еле коснулись темы, что одна из статей доходов, скажем так, это как раз миграция, организация миграции. И мне кажется, что когда, с одной стороны, государство делает все, чтобы ужесточить миграционную политику, чтобы как-то дискриминировать мигрантов, а с другой стороны, и сама власть, и люди к ней приближенные на этом зарабатывают огромные деньги, вот здесь самое время программе «Богатые тоже прячут» поподробнее во всем разобраться. Извините за такое долгое вступление, но тут, правда, очень важный дисклеймер, почему мы взяли эту тему. Потому что мы хотим разобраться, как эти люди зарабатывают на мигрантах и одновременно делают их жизнь невыносимой. Илья, давай, наверное, с Крокуса и начнем.
Когда мы говорили про Крокус, мы имели в виду Раза Агаларова, который занимал 51-ю строчку в списке Forbes. Он является владельцем Крокус Групп и одновременно одним из главных лоббистов миграционной политики, ну и, собственно, приглашения мигрантов в Российскую Федерацию. Почему? Потому что он выступал на эту тему публично, давал интервью и говорил о том, что ограничения, связанные с ковидом, которые распространялись на, в том числе и строителей, которые приезжают с других стран в Россию, это, безусловно, понесет экономические потери для строителей, но не улучшит соблюдение карантинных мер в Москве. И, исходя из этого, он как бы говорил о необходимости снять этих ограничений для строителей. Почему это делал, почему он выступал с такими вот программными, скажем так, заявлениями, выступал против, в принципе, государственных мер ограничений, связанных с ковидом, потому что на его предприятиях, в группе Крокус работало тысячи иностранных работников. Он сам говорил о 6 тысячах минимум людей, которые задействованы в качестве вот иностранной рабочей силы, которые у него трудятся. Разумеется, такое количество людей, которые у него работало, не могло быть, ну, скажем так, не могло появиться в его предприятиях не, ну, как бы вот в один момент, да, то есть это целая система оформления, регистрации этих людей, получения патентов, получения разрешений на работу, ну, и легализации в России. И мы говорили о том, что в, значит, в структурах Агаларова было предприятие или есть предприятие Крокус Профи, частное охранное предприятие, владельцем которого является Виктор Котов, пенсионер. Этот человек работает достаточно давно у Агаларова, имеет 10% в охранном предприятии, не очень много, но важно, что у него есть супруга Оксана Котова, которая как раз отвечала за вопросы миграции в, сначала в УФМС по Красногорскому району, а потом в ГУВД по городу Москве. И понятно, что такая связь для Агаларова важна, потому что мигранты, которые к нему приезжают, он, соответственно, по всей видимости, связывает свой бизнес, в том числе с людьми в МВД, которые отвечают за миграцию, тем самым как бы содействуют ускоренному процессу регистрации, ну и, по крайней мере, чтобы МВД не чинило ему какие-то препятствия. А вот. И второй человек, который важный во всей этой истории у Агаларова был, это такая фигура Николая Шибаева, это основатель этого ЧОПа, и прошлое его связано с Комитетом государственной безопасности и Федеральной службой охраны. Почему Федеральная служба нам охраны, мы чуть позже разберемся, но важно, что как бы он как бы занимал должность как простого охранника, получал большие суммы от самого этого предприятия, но бывший, ну, ветеран, соответственно, ФСО, ветеран Комитета государственной безопасности. По всей видимости, как бы понятно, что статус этих людей, одного связано с МВД, супруга которого курирует миграционные вопросы, второй бывший чекист, который связан с Федеральной службой охраны, они такой, ну, выступали таким, наверное, такими посредниками для решения вопросов, которые возникали, собственно, у Агаларова. И когда Агаларову предъявили претензии, связанные с тем, что он пригрел у себя террористов, и отсутствует террористическая какая-то антитеррористическая безопасность, антитеррористические меры, соответственно, у него на предприятии недолжным образом, значит, функционируют. Он, в принципе, как мы видим, остался за периметром интереса правоохранительных органов, и лично ему не предъявили никаких претензий. Но важно, что эта схема работала, и эта схема функционировала, и владелец бизнеса, который, собственно, привлекал большое количество мигрантов, вот по такой схеме остался, значит, за периметром интереса правоохранителей. Это первая модель, которая нам, ну, собственно, раскрылась через террористический акт, который произошел в Крокусе, и после этого мы разбирали бизнес Агаларова вот так по косточкам, пытаясь понять, как же мигранты попадают к нему на работу. Можем, наверное, перейти и к более сложным схемам.
Мне кажется, важным здесь еще подчеркнуть, что существует такая стандартная устойчивая связка: кто-то из МВД, кто занимается миграционной политикой, и кто-то из, так скажем, спецслужб, так или иначе, ФСБ, ФСО, ну, в общем, какие-то силовики. Вот эти связки, они как-то удивительно прослеживаются в разных схемах, так или иначе, связанных с организацией миграции. Но мы еще обещали рассказать немножечко и про представителей власти, потому что все-таки Арас Агаларов – это, в первую очередь, представитель бизнеса, хотя в схеме мы видим задействованы и представители власти. Но есть ли схемы вот без участия бизнесменов, и что мы можем сказать про власть?
Бизнесмены, наверное, являются потребителями этих нелегальных мигрантов, и МВД вот не так давно на фоне вот этой антимигрантской кампании раскрыло сведения о том, что в России находится 630 тысяч нелегальных мигрантов. То есть это все люди, ну, это целый город, целый региональный центр фактически вот нелегальных мигрантов в России. Понятно, что они не могут существовать и выживать в текущих условиях полного контроля со стороны государства без взяток, без коррупции и коррупционных практик, которые, собственно, ну, и кормят эту всю большую инфраструктуру. И, по всей видимости, тот большой объем нелегальных мигрантов генерирует большую теневую выручку и, соответственно, доход. И даже российские чиновники говорили о том, что емкость этого теневого рынка, именно миграционного, составляет сотни миллиардов рублей в год. И очевидно, что, ну, если это с высокой трибуны говорят уже, там, не знаю, Вячеслав Володин, который, значит, на статистику МВД ссылался, то, по всей видимости, наверное, цифры действительно такие шокирующие.
Знаешь, и прости, что я тебя перебиваю, но вот когда мы это все обсуждаем и озвучиваем, да, там, какие-то цифры МВД, вот они, значит, озабочены, говорят, ужас, кошмар, я вот думаю, это же абсолютная иллюстрация фразы «главное в ходе следствия не выйти на самих себя».
Да, вот теперь мы приходим к тем людям, кто непосредственно, кто сторожит сторожей самих, да, и мы, значит, переходим к миграционной службе МВД. В структуре миграционной службы МВД есть начальник этого главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Это женщина, генерал, генерал-лейтенант полиции, которая, ну, собственно, курирует это направление. Почему ей поручили этим заниматься, мы чуть позже разберемся. Но важно сказать, что она достаточно долго работала в органах МВД с 90-х, вот. Но стремительная карьера у нее началась сравнительно недавно, когда она попала в Москву. До этого она, собственно, жила и работала в Туле, ничем особо не отличалась, но вот как бы попала вот в правильное место в правильное время. Живет она, согласно, соответственно, ее декларации о доходах, в Москве, в Митино, в 20 минутах езды от Крокус Сити Холла, то есть совсем рядом от того места, где, собственно, Арас Агаларов ведет свой бизнес. Она достаточно обеспечена, у нее есть там недвижимость в Подмосковье, в Серпуховском районе. На членов семьи зарегистрированы дорогостоящие автомобили. Все банально, как это делается, всегда регистрируется на тещу. Вот у нее на тещу дорогостоящий BMW X7 зарегистрирован, на котором она катается. Важно, что Казакова тоже имеет связи с Агаларовым, по крайней мере, неформальные связи. Эти могли установить. Вот вычка в ГПУ, телеграм-канал писал, что в Крокусе отмечали свадьбу ее дочери в дорогостоящем ресторане «Шурхаус», затем в бэкстейже под крышей Крокус Сити Холла. Для дочки Казакова выступал Филипп Киркоров, хор турецкого, Иванушки Интернешнл. Понятно, что это обеспеченная мадам. Вот. Но важно, что как бы и доходы у нее еще и вылазят за периметр ее, скажем так, официальной декларации, потому что мы видим, что вот эти зарегистрированные активы на тещу и так далее. Вот. И почему она нам вообще интересна? Почему? Потому что у нее есть супруг Казаковой, это Андрей Сердюков, бывший полицейский. Она о нем говорила, что тоже познакомилась с ним в Туле. И этот человек руководил федеральным государственным предприятием АТЭКС, Федеральной службы охраны. Для, может быть, слушателя, это название ничего не имеет никакого особого значения, но те, кто следил за уголовным делом, за возбужденным в отношении одного из влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга Дмитрия Михальченко, которого называли губернатором 24 часа Петербурга, который там...
Ночной губернатор его еще.
Ночной губернатор, да, или там круглосуточный губернатор Петербурга, то есть настолько влиятельный человек. Ну и, соответственно, это предприятие в ГУП АТЭКС ФСО фигурировало в коррупционных скандалах, связанных с этим человеком. Просто напомню коротко, что с помощью своих связей в Федеральной службе охраны Михальченко назначил своих людей в руководство этого предприятия. Соответственно, наверное, вот Сердюкова мы тоже можем отнести к тем людям, которые связаны были с Михальченко. А потом это предприятие распределяло строительные государственные подряды по завышенным сметам для Федеральной службы охраны. И когда начались проблемы у самого Михальченко, начались они с дела реставраторов, когда там большое количество денег было украдено на хищениях при реставрации культурных объектов, которые выдавали Минкультуры, включая Новодевичский монастырь в Петербурге и там другие знаковые объекты. Среди осужденных оказался, собственно, и сам Михальченко, против него возбудили уголовное дело, и там дальше началась целая большая кампания, которая выявила миллиардные хищения в резиденции президента, даже умудрялись воровать. Вот. Ну да бог с ним, с этим с Атексом и с хищениями денег на строительных подрядах.
Только важно, сейчас что... небольшое уточнение, что дело реставраторов – это про Новодевичий монастырь в Москве, не в Петербурге.
Да-да, в Москве, конечно же. И резиденция Новогорёна.
Просто гигантский скандал.
Гигантский скандал, да, и, ну, мне больше всего нравится строительство дома приемов резиденции президента в Новогорёве, где украли 5,7 миллиардов рублей, ну, то есть воровали фактически на контрактах, которые, собственно, для президента деньги выделялись. Ну, это вообще зашкаливает. Вот, и у Михальченко был не только бизнес этот строительный, но он еще зарабатывал на мигрантах. И схема, которую, собственно, организовал Михальченко, ну, потому что для строек, для всех нужны эти мигранты, а как мигрантов завозить, ну, собственно, вот для этого была и схема придумана. Так вот, в 2009 году Михальченко открыл общественно-деловой комплекс «Единый центр документов», где, собственно, расположился федеральное государственное предприятие «Паспортно-визовый сервис», который занимался как раз оформлением трудовых мигрантов. Это государственное предприятие открыло отделение в разных районах Петербурга и, по сути, ну вот, зарабатывало на подконтрольных Михальченко компаний, которые оформляли все необходимые документы для мигрантов под ключ. Долго ли, коротко ли, ну, вот эта схема действовала, и фактически компании, которые предоставляли эти услуги, они все сейчас работают в том или ином виде, ну, поменялись у них собственники. Фактически после посадки бизнесмена эти активы после там ряда реструктуризации перешли в собственность семьям бывшего замначальника петербургского ФСБ Николая Негодова и бывшего руководителя, семьи бывшего руководителя Федеральной службы охраны Евгения Мурова. И продолжают...
Погоди, это важный момент. То есть незаконная преступная схема, которая была, в общем, раскрыта, никуда не делась, просто силовики, причем как бы не абы какие, а из ФСО, сказали, какая классная схема, она нам нужна, и просто забрали это.
Ну да, вообще Михальченко был как раз таким, ну, не номиналом, а младшим партнером Негодова и Евгения Мурова, то есть сотрудников, бывших сотрудников Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны, которые, ну, вот активно, соответственно, ну, он был фронтменом их, а они выступали такими теневыми собственниками. Эта история вскрылась при передача актива, который принадлежал Михальченко, порт Бронко, такой большой в Петербурге, есть. И, соответственно, потом Негодов и Муров пытались его себе отстоять, но у них, я так понимаю, не получилось. Важно, что эти компании, которые принадлежат семье Мурова и Негодова через номиналов, повторюсь, да, значит, они продолжают оформлять документы трудовым мигрантам, продолжают работать. Чистая прибыль этих компаний за последние 5 лет с 19 по 23 год превысила 2,6 миллиардов рублей. То есть это миллиардный бизнес с миллиардным оборотом. Но важно, что вот мы пытаемся связать все с этой историей с мигрантской, вообще как организовано и кто крышует на самом деле все эти темы. Ну а головы летят, разумеется, на, ну, как бы, собственно, находят козлов отпущения.
На низовом уровне.
Конечно. Там руководители, там максимально там начальник миграционной службы какого-нибудь региона, там в отношении них возбуждают уголовное дело. Там Тульской миграционной службы там завели уголовное дело за взятки в Петербурге. В Москве заводили уголовные дела на нескольких инспекторов, которые занимаются вопросами миграции. Центр временного содержания иностранцев. Ну, то есть это мелкие сошки, которые на самом деле не особо сильно, ну, оказывают влияние. То есть там начальники или сотрудники отделов полиции в Приморском курортном районе в Петербурге. Понятно, что это не супер-мега, значит, такие специалисты, которые могут принимать решения относительно тысяч мигрантов или организовывать сами эти схемы. Давай тогда попытаемся сложить эти два элемента. Вот у нас есть Казакова, которая, собственно, управляет, значит, этой системой, да, контролирует мигрантов со стороны МВД. У нее супруг связан с Федеральной службой охраны. И вот бывший начальник Федеральной службы охраны организовал в Петербурге эту схему, которая, ну, собственно, позволяет обеспечивать поток мигрантов, и этот поток генерирует прибыль для членов его семьи. С другой стороны, мы видим Араза Агаларова и человека, которого, собственно, я упомянул, господина, по-моему, Шибаева, да, который Николай Шибаев, который тоже сотрудник, ну, который бывший сотрудник Федеральной службы охраны, который работал вместе с Агаларовым и который, по всей видимости, тоже помогал организовывать этот поток мигрантов для, значит, для Раса Агаларова вместе с Виктором Котовым, чья супруга до сих пор работает в ФМС, как раз занимается вопросами мигрантов. То есть спайка двух ведомств, той, о которой ты говорила, Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел, именно миграционного управления, мне кажется, вполне себе работает. И технически это выглядит так, что, ну, как бы это Казакова будет находиться на своей позиции руководителя миграционной службы МВД до того момента, ну, поскольку... покуда ей будет оказывать поддержку влиятельные люди из, соответственно, Федеральной службы охраны и вот олигархи, которые, собственно, зарабатывают на таких схемах. Ну, очевидно, поскольку бизнес работает у Негодова и у Мурова, денежки капают, всем интересно, Володин может говорить об ужесточении миграционной политики, но, значит, кот Васька кушает, доест, да, вернее, слушает, доест, будут денежки, эти миллиарды рублей будут поступать в карманы нужных людей, бывших силовиков, ветеранов Комитета государственной безопасности, которые хорошо устроились, ну и, соответственно, будут дальше зарабатывать, наверное, на мигрантах.
Я, наверное, тут дополню еще один момент. Он уже в меньшей степени про деньги, хотя отчасти и про деньги. Это, скажем так, тоже низовой уровень, но тем не менее это тоже деньги, это тоже вымогательство. И это история о том, как сотрудники правоохранительных органов или там сотрудники ФСБ буквально кошмарят мигрантов, придумывая им террористические статьи. И дальше вот вопрос, что им важнее, статистика и показать там раскрываемость так называемую, или деньги, когда они могут вымогать какие-то суммы у мигрантов, угрожая им, что значит будет какое-то дело. Этот рынок не изучен. Про это мало кто рассказывает, это мало кто исследует, да и не очень много возможностей, к сожалению. Поэтому здесь мы не называем цифры, здесь мы не объясняем схемы, потому что есть там какие-то отдельные журналистские истории про это, и я повешу в описании к нашему разговору недавний материал «Холода» про вот эту схему, но в целом, конечно, не знаю, когда-нибудь кто-нибудь сможет посчитать вот этот рынок, сколько там было денег получено или нет, но мне кажется важным упомянуть и этот аспект тоже. В остальном, повторю, мы видим удивительное лицемерие со стороны власти, когда одной рукой они придумывают какие-то дискриминационные законы, а с другой стороны прекрасным образом наживаются на мигрантах.
Нечего добавить. Ну, важно, что вот если легальный рынок, условно, в Петербурге, мы видим, что за несколько лет компании Негодова и Мурова заработали там почти 3 миллиарда рублей, да, ну, их выручка составила 3 миллиарда рублей, то очевидно, что нелегальный рынок, он может быть в несколько раз больше. Просто потому, что коррупционные практики, они всегда теневые, нелегальные, они приносят большой доход. И очевидно, что, ну, как бы государственная риторика антимиграционная, она имеет еще и другой фокус, на который тоже надо стоит обратить внимание. Это фокус отвлечения внимания. Фокус отвлечения внимания от роста цен, от отсутствия успехов в войне. И это напрямую касается, ну, как бы обывателя, для того, чтобы показать ему, что существует рядом какая-то угроза, чтобы он сконцентрировал свое внимание на ней и отвлекся от того, что у него в кошельке меньше денег стало, продукты плохого качества, ну и как бы война, которая идет в Украине, она продолжается, не имея никаких таких существенных успехов. Вот, и мне кажется, это часть миграционной политики государства и компании, которые сейчас, ну, собственно, мы видим в публичном поле, она очевидна, она понятна, и она преследует в том числе и эту цель.
Ну что, спасибо большое за подробный рассказ. Я надеюсь, не сильно наши зрители запутались вот в этих вот схемах и связях. Вот. Но если что, пишите в комментариях. Если надо что-то уточнить, мы с Ильей обязательно ответим. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, буду очень благодарна. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова. Илья, спасибо. Увидимся через неделю.